Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Продолжается шоу «Физики и лирики» на «Маяке». Раз это шоу, наверное, нужны какие-то сверхэмоции, сверхучастники, сверхлюди. И сегодня самый для этого лучший повод. Сегодня день рождения Фридриха Ницше. И я пригласила в эфир Анну Кигай, специалиста по научно-исследовательским ресурсам школы Летова. И приветствую вас, Аня, здравствуйте. Очень рада вас слышать.
Здравствуйте, рад слышать, да.
Ну что ж, Фридрих наш с вами, так сказать, Ницше. И, наверное, первый вопрос, с днем рождения, конечно, это величайший философ всех времен и народов, я лично так считаю, надеюсь, да, среди нас есть единомышленники.
Я солидарна с вами, это непопулярная точка зрения в моем круге общения, но я нежно люблю философию Ницше и не стесняюсь об этом говорить.
Абсолютно. И что самое удивительное и интересное, что из-за того, что Алексей Максимович Горький сначала так его полюбил, а потом что-то там недопонял или недоговорился, и вроде бы как очень резкие давал оценки, мы на лет 70-80 вообще были избавлены или лишены возможности внимательно читать переводы, знать и как-то относиться хотя бы объективно к этому философу. Аня, вы не могли бы дать свои разъяснения и рассказать об этом человеке?
Слушай,
и философии?
Мне кажется, что у этой проблемы, вернее, у этого события не только лишь там один Горький стоит у истоков.
Повод. Есть... Один Горький повод, их несколько.
Один Горький повод. Куча разных обстоятельств, которые нас как бы депривируют, нас немножечко заставляют настороженно относиться к философии Ницше. Ну, самая очевидная у этого причина, вообще не секретна. Дело в том, что вот сестра Ницше, Элизабет Ферстер Ницше, да, была очень любезна сама и очень обласкана, с другой стороны, нацистской партией. Да. Надолго она пережила своего брата, еще успела приложить к руку к посмертному изданию его черновиков, с ними немножко поколдовать так, чтобы эти черновики выглядели определенным там образом. И, конечно же, вот эти игры со словами, игры с текстами Ницше, к которым он уже имел такое достаточно опосредованное отношение, нас подталкивают к определенной трактовке его философии, а именно там, ну, давайте я максимально как-то грубо скажу.
Да, аккуратно. Да. Что ну, вот... Грубо и одновременно аккуратно, чтобы мы не задели чувства вообще всех.
Да, конечно. Ну, грубо, но честно. Подразумеваю, что вот сверхчеловек, то есть главный концепт философии Ницше, он как раз связан с некоторым образом, ну, не знаю, кого угодно, арийского офицера, нациста и так далее. Что... Ну вот для меня, как, даже не то чтобы просто любителя Ницше, а человека, претендующего на то, что хотя бы прочел его тексты, пусть даже и в русском переводе, очень странная трактовка, потому что сверхчеловек
выгодно,
Ницше...
судя по всему. Это было выгодно и нацистам в те годы, и потом там, ну, большевикам или там, да, другим людям, которые пытались объяснить это чудовищное недоразумение, которое с Германией случилось, правильно, в те годы? Потому что как при всяких там Гёте, Ницше быть теми, кем они стали в те годы, это просто уму непостижимо. Как вы думаете?
Ну, конечно, конечно. Я думаю, действительно, давайте так, вот мы честно скажем, что если мы будем внимательно читать тексты Ницше, то мы можем там найти некоторые цитаты, которые позволяют нас заподозрить в том, что он как минимум, ну, не демократ. Вот, вот честно признаемся друг другу, глядя в глаза или там в экраны, что Ницше прям совсем-совсем не демократ, но кажется, вот я рискну предположить, что не быть демократом в принципе, не значит быть нацистом. И поэтому вот эта такая быстрая, резвая экстраполяция на его личность, на его взгляды каких-то нацистских идей, она, мне кажется, странная.
Да бог с ним, тогда со всем этим все забываем это, эти слова, просто к основному труду или трудам, то, чем он действительно велик, и добро и зло, разве это кому-то принадлежит?
Ну, конечно, да. Ницше вообще проделал интереснейшую историю. Его иногда называют там, в вопросах добра и зла, в вопросах этики, дисциплины о добре и зле философской, его называют имморалистом. что само по себе звучит, ну, чуть-чуть как обвинение. То есть вы как бы, сударь, им моралист, да, как будто бы отрицаете мораль. Что в самом деле проделывает Ницше? Вот кроме труда, который вы упомянули, есть еще чудесный у него текст, который называется «Генеалогия морали», в котором Ницше как заботливый историк, как такой исследователь действительно генеалогии, родословной, того самого древа происхождения, исследует представление о добре и зле. И именно в этом тексте он приходит к таким двум своеобразным образам, которые как раз и позволяют нам заподозрить, что он был не демократ. Ницше говорит, что вообще мы можем произнести, что существует мораль рабов и мораль господ. И в принципе, даже вот, ну, из какого-то естественного языка мы чувствуем какие-то коннотации. Кажется, что мораль господ, наверное, чем-то лучше и приятней, чем мораль рабов, какая-то очевидная мысль. Но тут все чуть-чуть более сложно, потому что вот если мы внимательно проследим за мыслью Ницше, то он, конечно же, скажет, что вот в современности мы можем обнаружить, что скорее победила, является доминирующей и победившей мораль рабов, нежели мораль господ. Это мораль, которая связана с, там, с милосердием, например, да, с ощущением собственной приниженности, с вот всем тем, что, кажется, вот, вполне приветствовалось в обществе XIX века. Ну и сейчас, наверное, много такого в современных представлениях о морали мы можем обнаружить. Мораль господ.
Он же жил, да, как раз вот весь, да, половину с 55-го или с 44-го по 900-й. Да,
да,
44-го,
да,
он года.
Он собой закончил век.
Век. И поэтому это были эти идеи, они витали в воздухе, были очень популярными, как раз произошли несколько революций, ну, таких буржуазных, правильно? То есть люди образованные, люди необразованные, все были как-то взбудоражены, не так ли? Поэтому, может быть, это было модно и актуально везде, во всех странах. И у нас тоже были мыслители, которые с ним спорили и соглашались.
Да, вы знаете, вы простите, мне придется такую завернуть немножко сложную мысль, но мне кажется, она очень значимой, что я бы не хотела, чтобы вот проассоциировалась, и мне кажется, неправильно, да, чтобы проассоциировалась философия Ницше с некой буржуазностью.
Каким-то веком?
Скорее, да, скорее наоборот. Философия Ницше, она фундаментально носит антибуржуазный характер. Да. Вот иногда, например, даже вот часто я вижу вот на популярных всяких источниках, что мы ассоциируем там, идеи сверхчеловека Ницше, его философию с каким-то таким воспеванием индивидуализма. Но вот в наших представлениях индивидуализм — это такое скорее как раз, ну, немножко буржуазный индивидуализм, безо всяких, там, ничего в этом нет.
Но если был коллективизм 70 лет, то, естественно, сейчас это просто, ну, перестройка, теперь индивидуализм, вернулись все к этому. Поэтому нам сложнее, мне кажется, да, и мы поэтому еще больше болтаемся и думаем, кто же прав, правильно?
Ну, конечно, да, предположить осмелюсь. Пережили такую своеобразную прививку от ницшеанства. Вот иногда, знаете, общаясь с коллегами зарубежными, вот сильно постарше, которые учились, жили там, в 60-е, 70-е за рубежом, они честно признают, что они все были ницшеанцы. Просто они все были таковыми. Мы как-то пережили это совсем иначе, что очевидно. Так вот, важно сказать, что тот самый либеральный и буржуазный индивидуализм, он как раз сильно противоположен философии Ницше, поскольку мораль господ, о которой вот мы сегодня сказали, это не мораль человека, который живет там в обществе, возделывает свой сад, платит налоги, там хорошо так общество интегрирован, следует всем правилам, там он хороший сосед и как бы заботится о своем кошельке, знаете, такая протестантская этика. Нет, это вот нечто вот фундаментально противоположное. Это такой настоящий аристократ, который поступает, исходя из своих представлений, поступает, исходя из себя. Сложно этого аристократа представить себе в сложной ткани таких общественных норм, любых, там, не знаю, от кодексов разнообразных до вполне себе вот просто здравого смысла. Ну, то есть хорошо бы мусор выкидывать там в мусорку, да, а там не разбрасывать его по лестничной площадке. Вот такая минимальная вещь. она у нас уже вполне себе ассоциируется просто со здравым смыслом, который, конечно, скорее про буржуазный.
И не надо быть для этого, да, и не надо быть сверхчеловеком, чтобы сортировать мусор, добиваться да. своей цели, правильно? Быть добрым да. ближним и там злым к врагу, наверное, так, да? Поэтому тут, конечно, все очень интересно. Ань, у нас сейчас через пару мгновений будет реклама небольшая, мы сделаем паузу, но и вопрос вам, наверное, и нам всем. Если самому изучать труды философа, ведь так и так говорил Заратустра, вообще было какое-то даже попсовое произведение, и оно считалось, ну так, люди, ну как бы его там читали.
Как говорится, на столе у каждой домохозяйки.
Да, 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 а там же, видимо, все непросто, нужно ли обладать философским образованием, чтобы разобраться. К вам вернемся.
Физики и лирики.
Физики, лирики и Анна Кигай, философ, специалист по научно-исследовательским ресурсам школы Летова у нас в гостях. Анна, я задала вопрос о спецподготовке, прежде чем читаешь труды Фридриха Ницше. Нужна ли она?
Знаете, я вам скажу откровенно. Вот 10 лет назад, когда я училась в университете, у меня было ощущение, что вот Ницше мне абсолютно открыт. И все тайны мироздания, его философия, да, мне ясны и понятны. Сейчас, к сожалению, это чувство я потеряла, к своему ужасу. Вот. И вообще надо сказать, что действительно его он вот обманывает слогом. Есть несколько таких философов, это вот Руссо, там, Ницше и так далее. Их проблема в том, что они очень цветисто и хорошо пишут. И ты вот читая, есть ощущение, ну, вроде буквы, вроде бы все понятно, никаких тебе нагромождений, там, в духе немецкой классической философии, там, бытие для себя, бытие к себе и все остальное прочее, все ясно. Но вот это легкое, как бы, легкий стиль, он достаточно обманчив. И, конечно же, особенно, когда мы говорим про Ницше, это сложнейшая сеть смыслов, отсылок. Нам не стоит забывать, что вот надо просто признать, что Ницше был гений. Он был гениальный филолог. Он еще молодым человеком, когда выбирал, чем ему заниматься, имел наглость выбирать. А может быть, я буду все-таки естественные науки изучать? Может, ну ее там филологию, философию, вот и химия интересно. И был бы вполне себе в этом успешен, завистливо говорю я. Да.
Ох, Фридрих, Фридрих. Ну и друзья у него были. И надо сказать, вот о личных качествах, когда говорим о таких столпах, да, мировой философии, науки вообще, математики. Вот я вчера Лобачевского вспомнила в СУЕ и подумала, боже, у него была вообще семья, дети, вот это вокруг бегало его, колхоз Чапаева. Потом вот к фигуре Толстого тоже, я уверена, с таким гениальным
головой. Дети были у него, Лобачевского.
Дети были и столько, и он очень... А, были, да, Лобачевского? Ну, Толстого там
были,
вообще
и
целая...
И умерли оба, кстати.
Боже, не дай бог. Так это тяжелая мы еще судьба. Обсудим. Так вот, что касается Ницше, он же тоже был реальным человеком, живым. Он болел, он любил какую-то тетю.
Да.
Тетя там вроде с ним не стала. Сестра его мучила. То есть, и реально при всех этих каких-то санта-барбарических вот, ну, условиях он все равно прошел сквозь века. Но я простая вот, сибирская баба 50 лет. Я почему-то подумала, что он реально был вот... Но его вокруг все мучило, он уходил от реальности вот куда-то вот туда. Как вы думаете, Ань?
Да, вот я прям очень сильно с вами соглашусь. И знаете, всегда, когда мы себе представляем Ницше таким нордическим, высоченным, усатым сверхчеловеком, не стоит забывать, что человек был очень болезненный, как вы сказали. Он страдал от мигрений страшных. Вот, кстати, даже когда мы обнаруживаем, что его произведение имеет такой очень афористический характер, ну, невозможно не сопоставить это с его мигрениями. Вот попробуй там ты
напиши, да, что-нибудь.
Текст, да, длинный и там параграф в духе Гегеля, когда у тебя там страшные приступы мигрени, и ты вот в эти короткие просветы, когда ты способен работать, ты пытаешься вместить максимум смысла в минимум букв. И получается вместо прозрачного текста афоризмы. Так часто бывает. И вообще, взгляните, вот я всем советую, на его фотографии. Вот Ницше, особенно вот таким молодым человеком, когда он еще учился, работал в Базеле, это очень-очень такой затулый студент. Вы точно узнаете этот образ, такой достаточно тонкий, претендующий на некоторую воинственность, но при этом выглядящий в этом абсолютно смешно. Потому что вот это
не сверхчеловеком.
Да? Ну, нет, нет. И вообще, мне кажется, я бы предложила бы трактовку о том, что все-таки сверхчеловек — это некоторое такое духовное существо и духовное состояние, и свойство духа, не тело, не то чтобы там белозубые, белокурые бестии, которые рубят мечом, да, и Моргенштерном, а это просто вот духовное существо, которое преодолело те моральные лицемерия, скажу я во множественном числе, которые Ницше обнаруживает в своем столетии и в предыдущем, и предсказывает, что в последующем тоже будет так. Вот сверхчеловек преодолевает эти глупости и становится как бы таким следующим шагом нашего состояния, следующим эволюционным витком, если угодно.
И, конечно, сверхчеловек и женщина. Вот тут интересно. Я же затронула, что сестра, конечно, жаба редкостная. А вот романтическая ситуация тоже странная, да? И его высказывание о Боге я даже не буду говорить. Это люди пусть сами с собой спорят, с Ницше спорят. Это их тема. Те, кто его как-то за это там что-то, да, ругает или не любит. Но вот тема женщины и философы, Шопенгауэр дикий вредный, и Кант вообще к ним не подходил, обходил вокруг этого своего собора, где его потом тропу и похоронили. Да. То есть это вообще какая-то, то есть эти люди себя как-то лишали реальной земной жизни, чтобы отдать себя науке, правильно я понимаю?
Но вы точно упомянули, что Ницше была очень красивая любовная история, которая сейчас бы, возможно, не поразила никому воображение, но для конца XIX века была таким очень большим скандалом, вызывала интерес. Он был влюблен в очаровательную женщину Лу Андреа Саламе. Такая женщина-интеллектуалка, которая оставила большой след в истории там, Европы рубежа веков. И, как говорят, Ницше там, с завидной периодичностью и регулярностью делал ей предложение руки и сердца, и Лу всякий раз отказывала, поскольку вот эти все матримониальные связи и глупости ее тогда не интересовали. А вот философия, сотворчество, там, жить вместе для того, чтобы там ежевечерне обсуждать философию, мораль рабов, господ, ресентимент и новейшие достижения науки и техники, вот это да, это было ей интересно. Ну и они жили таким тройственным союзом. Пауль Дюре, их друг, друг Ницше, Лу Андреа Саламе и Ницше. К ужасному неудовольствию его сестры. Они некоторое время вот так прожили таким союзом.
Ну и, может быть, микропрогноз все-таки, или наоборот, микросовет. Прочитать, попробовать это лет в 25, потом в 50 и в 74.
Ой, вы знаете, я вот уже начинаю путаться в возрастной психологии. Себе я бы это советовала читать в 15, а потом уже начинаются какие-то проблемы, и ты начинаешь понимать меньше. А сейчас, может быть, вы и правы, наверное, уже сместились немножечко эти цифры, но да.
Ну что ж, Анна Кигай, спасибо вам огромное. Надеюсь, еще обсудим нескольких товарищей таких же с усами вот, и с большим там, философским прошлым. Специалист по научно-исследовательским ресурсам школы Летова была у нас в гостях, Анна Кигай. Мы поздравляем всех тех, кто любит Ницше, с его днем рождения, 15 октября 1844 года.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.